Лисавета Чилищева. Призраки, которых мы скрываем. Традиция – это передача огня, а не поклонение пеплу. Густав Малер. Охотница за головами. Даже по прошествии 13 лет память о нем не дает мне покоя, болезненно задерживаясь в уголках сознания по ночам. Он был не просто 19-летним парнем. Он был ярчайшей эмоцией, пьянящим чувством, сложной смесью сладкой ностальгии и душераздирающей печали. Он был каждым украденным взглядом через ряды потертых столов библиотеки, каждым общим смехом под сумрачный балтийский небосвод и каждым прошептанным секретом, спрятанным в отголосках леса Курской косы за пределами нашего маленького городка. Имя его звучало теперь лишь на грани моих воспоминаний, выгравированное на сердце с неизменностью высеченного камня. До сих пор помню его улыбку, редкую и драгоценную, как солнечный свет, пробивающийся сквозь пасмурный день. Как она преображала его лицо, заставляла серо-голубые глаза танцевать жизнью. Легкое приподнятие уголков его губ отражало в моем сознании эфемерную симфонию. Его пальцы, прохладные, тонкие, украшенные кольцами из рустикального металла, вычерчивали круги на моей ладони. Связь, которую они создавали, была не из телесной плоти, а нечто гораздо более интимное. Сложная мозаика из эмоций и необъяснимое притяжение душ. Мы были всего лишь двумя подростками, заблудившимися в своем маленьком мирке из детективных книг и мечтаний. Мои воспоминания прервал резкий хлопок, когда я закрыла блокнот, в котором делала записи. Теперь я была в дождливом Ванкувере, вдали от парня, которого когда-то знала, погруженная в реальность, далекую от того мимолетного подросткового возраста, который мы когда-то разделяли. Я оглядела тесную двухкомнатную квартирку, которую называла своим домом уже 5 лет после окончания университета. Кирпичные стены были облеплены фотопортретами незнакомых людей, а любая плоская поверхность завалена стопками бумаг и документов. Ливень нещадно хлестал по панорамным окнам моей гостиной, создавая мрачный уют. 7 чашек кофе сделали свое дело. Тело изнывало от усталости, сознание было затуманено. Я жаждала отдыха и в то же время боялась этой перспективы. Ведь отдых приносил сны, а беспокойные сны приносили слезы. Прикрыв веки, я прислушалась к гулкому эху дождя, и его неспешный ритм стал колыбельной, заглушившей звуки очередных воспоминаний. Может быть, прошлое и осталось позади, но его ощутимое присутствие все еще преследовало меня в эти тихие минуты покоя перерывов между работой. Призрак, появляющийся в каждом уголке моего окаменевшего сердца, в каждой праздной мысли. А парень из маленького приморского городка Калининградской области... Что ж, он и был тем самым призраком, который я лелеяла, навсегда запечатлев в слайдах своей памяти.
Бип-бип!
Поздней ночью транспорт двигался плавно и ритмично, создавая атмосферу, гармоничную с биением мегаполиса. Каждый сердечный удар повышал уровень адреналина в крови, когда я шла по шумной улице Робсон-стрит. Шаги мягко стучали по тротуару. Черные ботфорты на высоком каблуке были скрыты под джинсами клюш. На мне был длинный черный тренчкот, который развивался на прохладном ветру и соответствовал неуловимому загадочному образу. Мужчина, за которым я следила, зашел в кафе «Артиджана» на углу оживленной улицы. За ним было легко следовать незаметно, он сохранял расслабленность, что означало одно — он понятия не имел, что его заказали. Я неторопливо вошла в кафе, осторожно кинув взгляд на спину мужчины у стола заказов, чтобы убедиться, что он не заметил моей слежки. Он был поглощен газетой «Солнце Ванкувера», потягивая свежесваренный кофе на диванчике у окна. Я сделала заказ и выбрала столик позади него, что позволило ненавязчиво наблюдать за моим заказом. В кафе царила атмосфера оживления. В воздухе витал насыщенный аромат кофейных зерен и свежей выпечки. Мой заказ принесли быстро. Черный эспрессо с перцем. Странный выбор, который многие сочли бы отталкивающим, но для меня он был непередаваемо привлекателен. Горькое сочетание перца и кофеина было отрезвляющим напоминанием о той жизни, которую я создала. Она была суровой и рутинной, но работа порой заставляла быть начеку. Незаметно щелкнув пару снимков мужчины в профиль, я отправила их на специальный номер, сохраненный под контактом оператор. Через полчаса в кафе вошли двое крепких мужчин средних лет, грубоватых на вид и внушительных по телосложению. Они были одеты с иголочки в офисном стиле, от них веяло профессиональным авторитетом. Это были детективы ФБР, глубоко погруженные в свой собственный мир секретной деятельности. Мужчины подошли к моему объекту слежки и представились, не вызывая подозрений у других посетителей кафе. На этом моя работа была выполнена. С этими мыслями я вышла на прохладный ванкуверский воздух и прислонилась к стене на углу кафе. Медленными глотками допила кофе, наслаждаясь его неповторимым вкусом. Бросив последний взгляд на свой бывший заказ, ухмыльнулась в очередной раз, убеждаясь, что это все не зря. Лицо пойманного мужчины, выражавшее растерянность и недоумение, поражало воображение, когда тот тужился ответить на вопросы двух детективов, не понимая, как это он был обнаружен на другом конце страны. «Я охотница». Профессиональный частный агент по залоговому взысканию с беглецов, умеющий находить людей для ФБР и других частных детективных контор. Я из тех, кто запросто находит уклоняющихся от суда и за считанные недели передает их в нужные руки. Я лучшая в городе не потому, что безупречна в этом деле и имею 10-летний опыт успешной поимки. Я лучшая охотница, потому что у меня нет отвлекающей меня личной жизни вне моей профессии. Моя жизнь — это мой лабиринт работы, и я перемещаюсь по нему в одиночку. Так быстрее и эффективней. Может быть, кого-то это и угнетает, но для меня альтернатива этой реальности была бы еще страшнее. Без этой работы я бы бесцельно потерялась среди высоких зданий каменных джунглей и незнакомых иностранных лиц. Как бы сильно она меня не поглощала, моя работа обладала определенным шармом. Есть что-то чрезвычайно приятное в том, чтобы найти человека, который не хочет, чтобы его нашли. Поиск информации, охота на просторах сети, маскировка для слежки — все это было похоже на изощренную игру. Я пряталась на виду, наблюдая за объектом из тени, тщательно фиксируя в памяти его привычки, любимые места, компанию. Каждая деталь. Каждое минутное наблюдение были важны, чтобы полностью убедиться в правильности прицела и передать цель уже официальным лицам. В этой игре я была хищником, а портовый город Ванкувер в провинции Британской Колумбии — моим каменным лесом. Не успела захлопнуться дверь моей квартиры, как я начала сбрасывать с себя стягивающие джинсы и блузку. Одежда сбилась в кучу на полу. Усталости и городскому смогу предстояло встретиться со своим заклятым врагом — горячим душем. Выйдя из душа за резким стуком дождя по стеклу и неумолимым рокотом машин внизу, я услышала, как на моей кухне что-то брякнуло. Дэниел Макканни, 32-летний мужчина, канадец. В душе вечный ребенок, а в голове полный бардак, с остановками на перфекционизм, но только когда речь заходит о работе. Он из тех людей, которые могут управлять целым залом или департаментом, не произнося и лишнего слова. И все же, в те редкие дни, когда он хотел отдохнуть от службы и снять маску серьезного взрослого мужчины, он выбирал меня. Мимолетные, но незабываемые встречи то у него, то у меня — специальный следователь убойного отдела ФБР. Человек, который поборолся за мое любительское включение в штат, хотя и часто жалел, что сделал это. Дэн никогда не называл меня по имени, ссылаясь на то, что Кира мне не совсем подходит. И вот однажды, узнав о моем русском происхождении и фамилии Рубинова, он взял на себя фамильярность переименовать меня в Руби. Хотя я не могла по достоинству оценить его дерзость, я позволила ему это сделать. Мы с Маккани пересеклись 3 года назад в одном из ванкуверских клубов. В то время я была безрассудна и часто страдала от одиночества, еще не понимая ее прелести, а он излучал неоспоримое обаяние зрелого мужчины. Между нами мгновенно возникла связь, и после первой бессонной ночи, проведенной вместе, мы сходили на парочку нелепых свиданий, во время которых Дэн узнал о моем роде деятельности для частных сыщиков. Заинтригованный моими навыками, он задействовал свою обширную сеть связей, чтобы пересекаться со мной не только на редких свиданиях, но и по работе. Предполагаемый незваный гость окликнул меня, его голос прорезал мою скромную квартирку, как булыжник в воду.
— Хорошая работа сегодня, агент Руби.
Моя кожа все еще была раскрасневшейся после душа. Полотенце, свободно накинутое на тело, мало помогало отгонять прохладу вечернего сквозняка. Я обнаружила Дэна на кухне, сгорбившегося над барным столом и нахмурившего брови, перебирая разбросанные папки.
— Может быть, ты перестанешь вырываться ко мне, когда меня нет дома?
— пробормотала я, потянувшись за стаканом воды.
В этот день я получила достаточную дозу кофеина.
Его темно-зеленые глаза поднялись от папок с тонко завуалированным весельем. Дэн по-юношески кокетливо обвел меня взглядом, задержавшись на оголенных ногах.
«Правильно ли я понял, что могу врываться к тебе, когда ты дома?»
Хихикнул он, и его смех эхом разнесся по квартире. Маккани вел себя непринужденно, расположившись у кухонного островка, скрестив на груди мускулистые руки. Его двойственность между взрослым флиртом и ребячеством слегка раздражала. Я отреагировала на это, беззастенчиво рассматривая его высокую фигуру, позволяя взгляду обводить приталенный офисный костюм, который так подчеркивал его крепкое телосложение. Его профессиональный вид, острые скулы, фирменная прическа с ярко выраженным пробором, с гладким темно-коричневыми волосами, пронзительные зеленоватые глаза. Перед этим всем в деталях, признаться, я никогда не могла устоять, и канадец слишком хорошо это знал. Его тонкие губы изогнулись в ухмылке.
Я расцениваю этот взгляд как большое, да?
Я слабо улыбнулась, скрестив руки на груди в ожидании истинной причины его неожиданного визита. — А почему ты, собственно, здесь, Дэн? У тебя есть для меня новая работа? Ухмылка не сошла с его лица, как он медленно выпрямился и кашлянул в кулак.
— Так не терпится получить новое задание, агент?
— с сарказмом спросил он, проходя к плите, чтобы поставить кипятиться чайник. — Агент — звание, которое не принадлежало мне ни по каким критериям, но от которого я никогда не откажусь. Дэн знал, что мне нравится такая кличка. «Я не вижу другой очевидной причины, по которой ты бы вломился в мою квартиру вечером». Моя насмешливая зловредность рассеялась под воздействием заваривающегося чая с жасмином и его дразнящих широких плеч, в объятиях которых я так любила находиться. Заметив его задержавшийся взгляд в районе моей груди, специально прохожу близко мимо мужчины и беру из верхнего шкафчика чашки для чая. Намек на улыбку мелькнул на моих губах, когда я заметила, как слегка напряглись его мышцы на руках, когда мои локоны коснулись его плеча в процессе. «Ты съел весь мой шоколад», — заявила я, устраиваясь на барном стуле напротив него. Канадец преувеличенно серьезно кивнул, словно скорбя о потерянном лакомстве.
«Не волнуйся. Я все компенсирую с процентами».
Обрадованная обещанием, я с торжествующей улыбкой направилась в спальню. «Жду с нетерпением твоих этих процентов». Томный взгляд, брошенный через плечо в его сторону, сделал свое дело. Как и ожидалось, никто из нас не собирался думать сейчас ни о какой работе.